Понятно пока?
Да?
Вот. Когда эти два согласных оказывались на конце слова, да, то есть в словарной форме абсолютно и сопряженной форме, которая обычно совпадает с абсолютной, то вставлялся гласный, это называется энтеограмма, да, вставлялся гласный, чтобы разбить этот самый гласный, чтобы он не мешал, да, чтобы легче было произнести. Поэтому получалось мелех, сефер, кодыш, ну, в основном там вставляется сигул. Хотя, если гортанный в середине, да, или там или на конце гортанной клетки будет вставка потап. Но здесь про гортанное пока не говорим в этом уроке. Здесь рассматривается простой самый случай, когда это никакие там не гортанные, не йоды, не вавы, обычные согласные. И тогда вставной гласный, вот этот синтетический, это сигул. Ну и в зависимости от того, что было в основе изначально, да, какой был гласный в основе, получается либо сигул, либо цер, либо кулак, да, благодарение. Вот, в первом случае. Значит, если в основе первоначально был А, да, как видите, малки, да, там был А первоначально, то в абсолютной форме сигул. Если в основе был О, да, то О так и будет, просто это будет О уже под ударением долгое, да? Без ударной кратки, а под ударением он долгий. Соответственно, хамас под ши, но колом в кодыш. Да? Ну вот, если у нас в односложной основе И, как в киври и сифри, то в словарной форме может получаться цера, может получаться сигул. Тут некоторая есть неоднозначность. Да? Ну и в обратную сторону. Если мы в словарной форме имеем сигул, да, получается, что может быть А в основе, а может быть И в основе. Да? Потому что это бывает как мелах, а бывает как первый. Это вот, да, вот тип 1b, который между мелах и сефер, он как бы нарушает стройность картины, потому что получается, что мы не можем однозначно решить, что будет в другой основе. Да? По сигулу мы не можем точно сказать А или И, и наоборот, по И мы не можем точно сказать сигул или С. Понятно? Да? Не запутались? Вот. Ну, и множественное число сигалат мы уже давным-давно с вами изучали в самых первых уроках. Здесь напоминаются, в этой таблице вам, да, напоминаю, что множественное число со вставкой А будет мелахим, сефарим, кварим, вне зависимости от того, какой это из типов. Ну, кодашим исключение, да, там не к, а ко, в первом слоге камаз. Так вообще, в принципе, у любого сигалатного должна быть основа множественного числа со швой камаз.
Значит, в первой строке вот этого, вот этой таблицы, вот, малки,
так.
Малкей, не малки, как это читается? Малкей.
Что именно?
Это единственное число с суффиксом.
Малки, малкаха.
Малки, значит, это мой царь.
Да.
А малахай?
А малахай – это мои цари.
Мои цари.
Да. Да, там еще приводится действительно множественное число с суффиксами. Вот в самой последней, ну, предпоследней колонке, да, потому что последний это перевод. Мелахай, Малхехэм, Кеварай, Кеврехэм и так далее, это примеры сигалатных во множественном числе с суффиксами. И тут обратите внимание на то, что в зависимости от того, где ударение, будет получаться либо такая же обосновка, как в Мелахим, да, Мелахим и Мелахай, Кеварим и Кеварай. Это если присоединение суффикса не смещает ударение. Да, если слогов после как бы сказать, если это тот же по счету предударный слог, да, что и был, да, мы как был, второй предударный как остается, ла как был, первый предударный как остается. А если добавляется количество слогов от ударения, как в малхэгэм, да, если ударение перемещается, то берется основа малх, да, с таким же гласным, как и малки. Видите, малхэгэм, киврэхэм, сифрэхэм, киврэхэм. И код шехэм, то есть будет а, и или о, в зависимости от того, что у нас в третьем столбике, да, тот же самый должен быть гласный. То есть тот гласный, который изначально свойствен этой основе.
Скажите, пожалуйста, а малхи и малхэхэм, это что, синонимы?
Малки?
Малхи. Вот, я не очень понял. Нет, Малхей и Малхэгэм – это синонимы?
Как же, что вы читаете сейчас?
Ну,
как не точно читаете,
может, но что вы читаете? Суффиксом.
Малахай?
Да, Малахай, да. Малхэгэм.
Малахай – это мои, а Малхэгэм – это их цари. Ну, суффиксы, да? Ай, да? Малахай – суффикс. Мои, как Сусай, Деварай, да?
Да, понятно.
А Гэм это их, как Деврэ Гэм, Сусэ Гэм. Так, понятно, да? Остальным всем тоже, кто не задает вопроса. Понятно, ну, что здесь что? Да?
Что?
Что за формы здесь? А?
Пока запах мы посмотрим.
Хорошо. Хорошо. Да.
Где же наши цари?
Здесь не приводятся все формы, да? Еще раз, смотрите. Мелахай, да, мелахеха. И большинство форм суффиксных будут иметь такую же огласовку, как мелахим. Потому что количество слогов до ударения не изменилось. Да? Вот просто та же самая огласовка. Мелахай, мелахэха. Сами суффиксы вы берете из общей таблицы для сюжетных суффиксов, которые в 20 уроке.
Да, ну тогда значит что-то новое нам здесь сообщается.
А новое, что происходит редукция в Малхэгэм, и при этом там, вернее, даже, по-моему, это не новое, по-моему, где-то даже говорилось, да, про множественное число досигалатных, что у них с суффиксами. Новое здесь скорее вот Малки, Малхэха, по-моему. Да? Ну, в общем, новое, там, важное, что касается именно сигалатных, это появление вот этого А в Малки, Малхэха, Малхэхэ, во-первых, и в Малхэгэм, Малхэхэ, во-вторых. Да? В двух колонках этой таблицы присутствует основа с А, с И и с У, то есть с О, соответственно. Да?
Ну, вот. У нас сигалатные были со вторым Юд или Вав.
Сигалатные со вторым Йодом и Вавом, но это особый случай, да, это байт.
Байт и Мавит.
Да. Ну да, там бы идти будут.
Больше
да,
ничего не было.
А, не говорилось про множественное число для этих сигалатных. Да, просто про сопряженную форму множественного числа. Мне казалось, что это где-то было уже, но хорошо, окей. Значит, тогда это вот тоже новое.
А вот это вот то, что КамАЗ читается какого-то по правилам, да?
КамАЗ какого читается в КОДШИ по правилам, да, КОДШИ. Потому что закрыто здесь слово безударное.
Да. Вот в этих, как подошел.
Код Ашин – это исключение. Да, во-первых, странно, что там вообще не редуцируется он, первый гласный. Да? Во-вторых, странно, что он краткий в открытом задарном слове. Код Ашин, Код Ашай, да, это исключение.
КамАЗ не может читаться, как его в открытом слоге, да?
КамАЗ, ну, в открытом слоге, по идее, не должен быть значение О, да, потому что кратких гласных просто не должно быть в открытом слоге.
А какой-то в закрытом, да, КамАЗ как
пол? В закрытом задарном, да. Да, ну вот, вот так вот здесь, вот в этом слоге так.
Может, там
кто-то
еще говорят
по-другому? Что? Непонятно. Нет, по идее должна была быть редукция, просто ее почему-то здесь нету. Да. Нет, нету ожидаемой редукции шва. Нет. Так.
А сигалатные, это у которых две первые буквы одинаковые?
Это те существительные, у которых первый слог открытый и ударный, второй закрытый и безударный.
И все.
Да.
Да,
хохма, камаз, закрытый там слог и безударный. Хох. Да, по правилам, как и в Кодши. Вот читается.
Здесь просто Кодши, тут просто по правилам. Почему? Потому что тут ваше слово.
Хохма и Кодши, это один и тот же случай, да? Там О находится в закрытом безударном слоге. Кодши и Хохма. Вот одинаковая совершенно ситуация. Это О в закрытом безударном слоге, да? Код и хох. А код ашим – это исключение. Потому что там слог открытый. Понятно?
Код ши и хох ма.
Код ши. А хахам как читается?
Что?
Хахам.
А хахам читается хахам.
Ну, кодши, это значит мой почет, что ли?
Моя святыня.
А.
Почему почет?
А хохма это.
Мудрость.
А чья?
Ничья.
Не ваша.
Ну, просто вы приводите пример, что они вот на первом слоге звучат одинаково, да?
Да, вот закрытый безударный слог. В обоих случаях КамАЗ считается как О. Так.
Где приведена транскрипция? То есть тут в двух местах с восклицательным.
Потому что это исключение, да?
А остальные, значит, они.
А вот ши не исключение, как и хохма. Но вот в закрытом безударном слоге нормально, что КамАЗ означал О. Поэтому и не приводится транскрипция, нет восклицательного знака. То, что по правилам, то не нуждается в каких-то восклицательных. Да? Вы знаете правила, и так и читаете по правилам. Код ошибка. Да? Восклицательный знак и транскрипция появляется там, где что-то странное.
Восклицательный знак?
Третья строчка снизу.
Ясно.
Так. Ну что, разобрали или еще что-нибудь? Нет, ну пожалуйста, спрашивайте, я понимаю, что тут может что-то запутаться. Или я пресекаю вопросы. Пожалуйста, спрашивайте.
А вот тут в конце таблицы перечислены еще слова. Это все сигалатные, да?
Да, конечно. Они все имеют ударение на первом слоге открытом. Керер, цедер, шемеш, эрец. Мэлах и так далее. А причислены здесь не все подряд сигалатные, а те, которые относятся, как написано, к малочисленному типу 1Б. То есть, чтобы вы знали, да, какие из сигалатных с первым сигулом будут не как мэлах, а как кейлер. То есть, стихи в основе. Да? И какие заодно перечисляются? Относятся к типу мэля, да, вот эрц, мэлс, хэзер, это все с а. А кевер, цедер, пишемаш с и. Вот для чего это перечисление.
Вот эрц, здесь два слога, да?
Так.
А какие?
Ну какие слоги есть в слове эрц? Давайте сами решим.
Ну тут же три буквы.
Что такое слог? Слог это не то же самое, что буква, да?
Это что произносится. Звучит. Тянется.
Слог это согласный и гласный, да, например, ба. Или согласный, гласный, еще один согласный. Такие бывают два типа слогов. Э, рец. Это два слога. Э и рец. Слог образуется гласным, да?
Ну да, значит,
первый слог. Как бы гласные и согласные, которые вместе с ним звучат.
Первый слог состоит из алифа, второй из...
Из алифа и гласного «э». Из одного алифа никакой слог состоять не может. «Э» – это первый слог. Альф и сигу. Второй – «рец». «Рэш», сигу и «цаде».
Это вообще исключение, правильно?
Нет, цифра абсолютно не исключение, а это второй тип.
Так,
давайте еще раз попробую как.
Я выступлю.
Смотрите, здесь четыре типа, но первые два называются 1А и 1Б. Почему? Потому что 1А и 1Б с двумя сигулами, да, в абсолютной форме. Мелех и кевер. В этом смысле они варианты одного типа. Но А и Б, потому что у мелях малки, а у кевер кеври. Да? Вот. Есть такие слова, как мелях, есть такие слова, как кевер. Таких слов, как кевер, меньше. Вот здесь написано под таблицей, что пока что только кевер, цедер и шемаш. Но на самом деле есть еще просто из изученных слов. Вот, как мелях больше. Дальше, есть второй тип. Это целая куча слов, у которых... В первом слоге «цэр», во втором «сигул». И при этом в односложной основе и «цэфра сифри». Вот. Это не одно, не два слова, это много слов, которые вот так устроены, что у них в основе первоначально «и», а при вставке «сигула» под ударением, да, получается вот это вот «цэфр» с «цэр» и «сигулом». Да? Второй тип. А третий тип – кодыш с холомом и сигулом. У них «о» в основе. Причем это «о» будет все время сохраняться. Просто оно удлиняется по ударениям, а без ударения оно кратко.
Я подскажите, пожалуйста, вот «малки» и «киври».
Так.
Значит, в первом случае «а», во втором «и». Где-то это снимено, почему так?
Это просто так, это не почему. Просто это вот... Так сложилось.
Тогда хорошо.
Надо просто знать, что слова такие-то относятся сюда, а другие сюда.
А вот...
Нет, действительно интересно было бы знать, почему это так, но это,
а вот
это нерегулярно.
Те слова, которые ниже, они уже классифицированы. Они к какому типу относятся? 1А или 1Б?
Здесь написано.
А, 1А. Да. Все, понятно, да, вижу.
Давайте вы начнете занятие будете ходить, уважаемые.
Не, ну...
Ну, сколько можно, да?
Не, ну, если есть вопросы, я не знаю, просто оставим все действительно абсолютно понятно и идем дальше.
Замечание должно решаться голосованием, если все...
Нет, голосование мы не будем устраивать. Просто я не знаю, да? Несколько еще раз задавали вопрос. Люн, все. Несколько раз задавали вопросы, да, поэтому я не знаю, да, может быть, остальные молчат, потому что не понимают, но боятся спросить, а может быть, потому что все понятно.
Давайте я спрошу.
Да.
Получается, что когда видишь сигала, да, как-нибудь лучше его запоминать, все равно с какими-нибудь суффиксами.
Да, да, да.
Помнить, какая
у него. Да, совершенно верно. Вот, практическое, да, практический вывод такой,
что...
Что если, ну, на самом деле, если вы запомнили сефер с цера, и помните правила вот этого, да, вот, то, что здесь изложено, то вам сифри можно не запоминать уже.
Да,
потому что если в словарной форме ЦР, то точно совершенно будет там и с суффиксами, правильно?
Да.
У нас нигде, кроме типа номер 2, нету такого, чтобы ЦР было в первом слоге. Если вы помните кодыш с О, то тоже никаких вариантов быть не может. Вот О значит О, О ни на что не меняет.
Кодыш у нас был что-нибудь еще такое?
Бокер там, утро, например, да? Вот. Но если это два первых случая, то есть 1А и 1Б, то надо их запоминать вместе с притяжательной формой. Запоминать Мелех Малки, Акевер Киври. Вот.
Если потому что... то надо запоминать читающие.
Да, да. Для них надо запоминать какую-нибудь форму суффикса. Мелех Малки, допустим, Кевер Киври, потому что иначе не угадаешь. Там. Ну и более практически на самом деле реальная для нас ситуация. Мы же обычно не столько образуем формы какие-то, мы же не пишем библейские тексты, да, а читаем. И для нас практически важно, что просто встречая формы с суффиксами, понимать, что нужно искать в словаре. Да? Что если вы видите вот какой-то такой сифр, да, то нужно искать с цер. Если вы видите какой-то такой кодш, то нужно искать кодыш с о. А если вы видите с а, то с сигулом надо искать. Да? Ну, некоторая неоднозначность, что с и у вас бывает и киври, и сифри, она на практике не сильно мешает при поиске слова в словаре, потому что, допустим, вы встречаете киври и думаете, что оно будет с цер. Ну и ищите, а на самом деле вы видите, что с сигулом. Но оно находится в том же месте в словаре, вы просто видите, что там чуть на одну точку больше, чем вы думали. Но потом вы вспоминаете, что бывает такое, и окей, все хорошо. Вот. То есть просто надо понимать, что с и оно может быть, оно может давать словарные формы и цер, и сигул. Да? Не удивляться, когда оно оказывается с сигулом в словарной форме, да, абсолютно, несмотря на то, что у него и в притяжательных формах. Да?
Да, а вот еще про третий случай. Угу. Здесь нам показали исключение, как читается во множественном числе, а если это другое какое-то слово?
Ну, нормально там должно быть шва. Там нормально, да, да, будет шва в первом слове.
А может быть, напишем
бокер
какой-нибудь?
Ну, бокер во множественном числе. Бокарин, по-моему, не бывает.
Ну, не знаю, что-нибудь я понимаю.
Худаши. Что там бывает такого хорошего? На самом деле, можно посмотреть... Вы знаете, да, что там есть в конце такие таблицы полезные? Можно посмотреть, что относится к таблице. Это будет... Скажу вам. 10, 11. Тип 11. Огль, озон, охль, бокер, горен, ходыш, хоша.
На странице?
На странице 422. На странице 422. Но там на самом деле, конечно. Непонятно. Где вот Огалим, оно тоже вот такое исключение, да. Что там брать за образец, не очень понятно. Ходаши будет, по-моему, с Хатев Камацем. Ну, в общем, для этого, для этих слов там как-то множественное число, получается, что по-разному выглядит, да. Там есть вот и Ходашим с Камацем, Огалим с Холамом, и разные есть еще вещи. Большинства этих слов просто нет множественного. Бог, по-моему, не бывает, охоль точно не бывает. Озн бывает в двойственном числе, узнаем. Ладно, давайте-ка мы дальше двинемся. Вот что. Потому что, наверное, уже в основном все-таки понятно. Я надеюсь. Да? что непонятно, то постепенно прояснится при чтении.
Да.
Вот. Давайте делать упражнение А. А, там еще, подожди, еще есть предлоги.
Да.
Предлоги. Хорошо, давайте посмотрим эти предлоги. Что здесь рассказывается? Здесь рассказывается, во-первых, о предлогах, образованных от слова «по ним». Да? Есть такое слово «по ним» – «лицо». Оно имеет форму множественного числа. Обратите внимание, лицо всегда во множественном числе. Видите, да, на 189-й странице внизу? Да?
А это как-то слово связано с ртом?
Не знаю, не думаю. Почему? Потому что на «п» начинается?
Да.
Да, но не знаю, будем вроде бы корневой. Значит, по ним лицо, и от него образуются предлоги лифне, мипне, альпне, вот, которые здесь приводятся. Как устроен предлог лифне, который встречается очень часто? Это по ним, к которому присоединилось «ле», да? «Ле» плюс «по ним». Да, конечно, в сопряженной форме. Берется да, берется слово «по ним». «По ним» – сопряженная форма. «По ним», да, будет «пне», вот, и присоединяется «ле», получается «лифне», да, вот предлог «ле», но если его присоединить к «пне», то будет «и» там, да, как «би», «бидвари», допустим. Но если у нас это лицо мое, например, да? Как сказать мое лицо?
Панай.
Панай, да? Панай. Вот. Если мы к этому панай добавим ле, то будет уже ле фанай, да? Ле фанай. И не нужно делать лифне в этом случае. Да? Исходим мы из огласовки вот такой вот. Ле фанай. Как сказать перед тобой? Ле фанеха. Как сказать перед тобой женского рода? Ле фанайх. Ле фанеха. Ле фанайх. Как сказать, перед ним? Лефанав, да? Ну, понятно, да? То есть мы берем обычные притяжательные формы, как сусай, сусай. Вот. А пне будет только, если дальше существительное какое-то, или если дальше тяжелый суффикс, то есть ваши и их, да? Как сказать, перед вами. Перед вами. Лифне. Лифне. Хэм, да? Понимаете все, что происходит, да, здесь? На хэм ударение. Поэтому приходится вот здесь делать редукцию, да? Получается лифнехэ. Там, где редуцируется А, вот этот вот, там и шва под ламадом заменяется на И. Эти вещи, естественно, взаимосвязаны. Либо лефа, и дальше ударение. Лефа-най. Лефа-на. Либо, если ударение не на следующем слоге, то лиф-не и так далее. Да? Поскольку здесь ударение не на «э», а дальше, то «лиф», а не «лефа». И это будет перед «хэм», 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 «хэм». А также, если дальше, целое существительное какое-нибудь. «Лифне гайниш». Понятно? Когда «лиф», а когда «лефа». Всем? Не надо расписывать все формы?
А, допустим, перед вашим, самым,
да, лиф, но хэм? Лиф, не хэм. Вот, это как раз перед вашим, если мужского рода. А если женского, то... Лиф, не хэм. Да, а перед ними, перед их лицом... Лиф, не хэм. И лиф, не хэм. Да. Вот, переводится это просто перед. Перед лицом это такая наполовину калька, да? Когда переводит перед лицом кого-то, да, это лицо берется просто из буквального значения по ним в составе лифне. Причем это перед может быть и в пространственном смысле, и во временном смысле. Цари, которые правили передо мной, допустим, лефанай. В смысле, до, раньше.
Да?
И в пространственном.
То есть человек стоит в очереди передо мной.
Да, конечно, конечно, да. Ну, в первую очередь в пространственном, но отсюда и во временном. Ну, калькируется оно у нас, вот это перед лицом, да, только когда это в пространстве. В смысле, мне кажется, не бывает, да, что переводили перед лицом, в смысле, раньше, да?
Человек. Всевышнего, скорее всего, да?
Перед лицом кого угодно и даже чего угодно. Потому что это просто перед.
То есть я пишу перед тобой до тебя.
Перед, не знаю, даже перед, там, перед твоим приходом. Это тоже будет лифне. То есть это не только с каким-то лицом, которое с каким-то человеком там. Одушевленным существом, у которого есть лицо и которое, да.
То есть лицо нельзя так переводить?
Не надо так переводить, конечно. Ну, то есть можно так переводить, если вы хотите придавать тексту вот этот
библейский
налет, да. Вот. Но хотя, наверное, перед лицом твоего прихода будет равно даже очень самым, что на библейском штиле. Да? Понятно? Да? Мипне построен точно так же, вот по ним, при помощи мими, да, это от лица буквально, значение от, из-за. И альпне бывает, буквально на лице. Альпне имеет разные значения. Во-первых, на поверхности, допустим, что-нибудь рассыпано по земле, да, будет альпне гаарец. Или на воде там что-нибудь плавает, да, альпнегамайн. Бывает значение напротив, и бывает значение в присутствии. Причем в присутствии часто с негативным оттенком, как бы, несмотря на присутствие, на зло. Как это еще говорится? Прямо в глаза, да, там что-нибудь сказать, альпне кого-то.
Ну, вот тут как бы значение на и по.
А?
Просто значение на и по. А? Просто предлог аль, он же тоже как-то термичный.
Да, но альпне подчеркивает, что это какая-то большая поверхность. Да? То есть, например, если человек сидит на троне, да, какой-нибудь царь, то альга кисе, альпне кисе невозможно. Вот, на поверхности трона. Да. А вот на земле будет альпнега арес, на воде альпнега майн, да, потому что это представляется большой площадью.
А где граница между большой и маленькой?
Ну, конечно, это субъективно, да. Ну, наверное, можно найти какую-то серую зону. Да. Но вот про кисе я думаю, что невозможно представить себе альпне. Скорее всего. Так. Ясно? Да, ну и к этим предлогам относится то же самое, что я сейчас говорил про лифне, в смысле присоединения суффикса. Да, естественно, там будет мипанай, альпанай и так далее. А мипне и альпне только если дальше существительное, или же хэм, 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 хэм. Да? Да, с остальными всеми местоимениями, кроме хэм, хэм, вэн, вэн, будет а нередуцированная. Мипанай, мипанеха, альпанай, альпанеха. Все так же. Вот. А дальше здесь приводится в пункте Б примеры разных еще предлогов, составленных из сочетаний существительного с предлогом. Ну, подробно здесь это все, наверное, не обязательно обсуждать сейчас. Но обратите только внимание на то, что бекер внутри, естественно, будет бекер-би, бекер-бэха, потому что керов это сигалатная такого же типа, как кегер и как бегет, допустим. Да? То есть это тип 1Б. Слово керов, нутро, да, внутренность, это сигалатная типа 1Б. Поэтому сигол у него чередуется с хириком. Да? Бекир-би, бекир-бэха. Понятно? Вот. Ну и, наконец, тут отмечено, что предлог мин любит присоединяться к разным другим предлогам, давая такие сочетания, как меаль, метахат и прочее. Да, меэт. Бывает миллифне еще. Ну все, наверное, рассказов моих пока хватит. Мы уже долго с вами все это обсуждаем. Давайте теперь почитаем А. Давайте, Марк. Начало просто, да, разговора. Ну, пришел человек и начинает свое выступление вот с такого «Гарегуев Малкен». Да? То есть он не продолжает какое-то повествование, да, а начинает сообщение. Тогда у него самая первая форма еще не цепочная.
Вот. Это простое человеческое прошедшее время.
Да, да, да. У него еще не началась цепочка. Да? Он еще просто говорит... Обычно говоря, будет Малкен, а дальше уже цепочка. Вот. В повествовании от автора, да, в основном мы такого не видим, потому что все время каждая следующая глава прицеплена к предыдущей, да, и даже книга может быть прицеплена некоторым образом к предыдущей книге, потому что библейские представительные книги образуют некий такой ряд, да, хронологический, там, не знаю, исход, это продолжение бытия, да, допустим. Поэтому такое абсолютное начало, такой ноль, да, он возникает главным образом, бывает, что в начале книги какой-то и чаще в начале реплики просто персонажа, да, когда пришел там вестник и сказал людям, да, горы гуют, молчи. Так.
Вообще вот в диалогах, в прямой речи.
Да. Цепочка бывает. Цепочка бывает. Да. Да. Ну, если его сообщение этого человека состоит не из одной фразы, просто «Горе будет Малкена, точка», да, а дальше еще он разворачивает как-то это, то возникает мини-рассказ. Внутри его реплики возникает некое небольшое повествование.
Ну и если там было, в настоящем, говорится, времени.
Ну, если в настоящем времени, тогда это не рассказ. Если он просто описывает, что сейчас происходит, то это не повествование, да? Повествование предполагает, что ряд событий, которые уже произошли, да, о них ведется рассказ. Да?
То есть там будет настоящее.
Если человек просто описывает текущую ситуацию, то там, ну да, там будут какие-то причастия. Да, да.
То есть нет согласования времен,
это как бы. Согласование времен, да, в таком смысле, как в английском, например, бывает, или как в конституции темпора в латинском, нет, такого ничего нет. Все по-другому смысле.
Все по-другому.
Так, ну давайте дальше.
Нагав Элохим эт Хаам в Ешлах эт Нави. Йо.
Невио.
Невио. Элейхем.
Алейхем.
Ну, что-то сделал такое. Ну, поразил, да. Бог народ и послал своего пророка им.
Да, совершенно верно. Ну хорошо, давайте дальше. Наташа.
Лахайду это рекушо, ваис реку это бетон. Захватили его имущество и сожгли дом его.
Да, они, да, какие-то они. Хорошо. Ну а вот здесь мы вполне могли бы сделать первый глагол тоже в Вайктоле. Ваилькеду, точно. Ваилькеду. А если один человек захватил и сжег?
Ваилькодет рекушо. Ваисро.
Да.
Эдбето.
Прекрасно. Так, пожалуйста, Марина.
Икру. Икру. Элату. Лаке. Оту. Умахару.
Умахару.
Биде. Уева.
Так.
Зовут это скучать.
Глагол звать, так? И крайне звал, что получается.
Как он сейчас к.
Эла. Ему, к нему, туда он
нашел.
возьмут.
Угу.
Да. И продадут его, будут играться про...
врагов. Врагов. Его.
Его,
да. Его врагов. Да. Все правильно, да. Здесь это все в будущем. В будущем в форме икры-у продолжается гакаталями. Да, вэлакэху, умахэру. Да, которые тоже означают будущее время. Да. Все понятно?
То есть то, что такое перевернутый перфект мы занимаем по первому глаголу.
Ну да, но вообще перфект с В обычно и должен быть перевернутый. Да. Потому что если бы это было и взяли и продали, то было бы ва, да, ва МКУ и все такое. Такое, чтобы был ВАВ, а потом перфект без переворачивания, без всякого, был В, а потом МХРО в смысле пробы. Такое бывает только в единичных случаях. Очень редко, очень. Ну, там, на книгу, на одну можно найти в пределах десятка примеров. Это редко, да? Давайте дальше. Пожалуйста, Татьяна.
Бао Эльбер Хайша, Ва Ишкаву Шанколь Алайла. Пришли к дому женщины и улеглись там на всю ночь.
Да, ну, пролежали там всю ночь. Пролежали там они всю ночь. Так, хорошо. Давайте дальше.
Шану.
Шаману.
Шаману Эльве.
Ле. Или вас Эльве? А, ну тоже как-то это
разумеется. Шаману Эльве. Колька.
Да.
Ва-ми так. И два-рэха.
Битва-рэха. Битва-рэха.
Мы прислушались к твоему голосу, и мы...
И что мы?
Мы полагались на твои слова.
Да, положились на твои слова. Хорошо, а как сделать «и мы послушались», чтобы сразу была цепочка у нас?
Ва-ни-ш-ма.
Ва-ни-ш-ма, конечно, как ва-ни-ф-тах, точно так же. Хорошо. Давайте дальше. Да.
Были
в ходу,
они встали и выбрали им
царя. Наверное,
себе. А кам, вы говорите, что это означает, кроме встать, начинать активность?
Ну да,
а
взяли.
А кам, встать, бунтовать? А
скорее марат был бы специальный глагол, да. Нет, здесь, наверное, действительно, это имеется в виду, что они взяли и выбрали, да.
Начали
что-то сделать, и это действие было в том, чтобы выбрать, состояло в выборах царя. А как будет «и выбрал он» один?
Ваивха.
Ха, правильно, ваивха, потому что там гартан, точно. Хорошо. А, кстати, вот я забыл спросить, а ваишкиву, если взять единственное число, Татьяна, то что будет из вашего ваишкиву? И он лег. Ваишкав, да. А там а почему? Там а. Почему? Там нету гортанного, но это такой глагол. Состояние, стативный, да. Угу. Так, давайте дальше. Борис. Восьмая фраза.
Восьмое.
Да.
Так. Бацахараем.
Цугураем. Бацугураем.
Угу. Бацухараем.
Так.
Ниркав аль
yes.
поесть, да, это у нас интерфейт.
Да.
На наших ослах в пустыню.
Да. Да.
А если два дня?
Ну, рахав, ну, как бы это быть верхом, да, сидеть верхом. В галах, ну да. Обычно рахав бывает в паре с главом галах, чтобы было понятно, что верхом при этом двигались, да, ехали. То есть рахав описывает то, как происходило это передвижение, а галах сообщает о самом передвижении, да, что не стояли, не сидели на месте, да, куда-то ехали. А и вот вместе помимо, это может перевести «поехали».
Помимо Мидбар, пустыня, то, что такое слово Мидбар,
да,
да? А есть еще какая-то Арава, она
называется. Есть целая куча слов для пустыни, нет, да, есть Арава, есть еще, но Негев — это конкретная пустыня, так называется, да, а Арава тоже используется и для определенной местности, и в общем значении, да. Да, есть разные слова.
Ну, я на них смысловая разница есть?
Смысловая разница.
Про Мидбар было написано, что там пастись скот может.
Да, может, но это не значит, что всегда, когда Мидбар, то это про пастбище.
А она
не, мне кажется, что такого нет. Я не в состоянии, наверное, сейчас ответить.
Почему Зумарай?
Что, почему?
Почему там Камац, когда читаем?
Ну вот этот цугураем представляет собой тоже основу сигалатного типа, да, там цугур, да, на гр основа. При этом на месте, где было просто два согласных подряд, без всякого гласного между ними, вставляется хатев камац. Это из-за того, что гортанные. Да, гортанные иногда требуют вставки хатефа какого-нибудь там, где был ноль гласного изначально. То есть вместо цограем получилось цогораем. И при этом слух, который был закрытым, открылся. Но оно так и осталось, как было краткое, как было оно, когда этот слух был закрыт. Так понятно?
Ну,
хатеф камаз вообще всегда был. Да, хатеф камаз, он просто всегда значит «о» и больше ничего. И он бывает в открытом слоге, конечно же, как все хатефы, все индуцированные. Да? А вот первый, да, получается, что слог открытый, и тем не менее «о» — это нарушение, которое возникает периодически, когда дальше гортанные с хатефом. То есть это не соответствует основному правилу, но это периодическое нарушение такое, да, не разовое, не единичное. Так. Так, вот что я думаю. Давайте немножко поупражняемся в сигалатных, Б поделаем, а потом я еще хотел технику читать. Так что давайте пока это, наверное, отложим. Сделали 8. Да, я помню, что мы сделали 8 раз из А. Сейчас поделаем Б. И зря же мы так долго мусор здесь, да, его книги и прочее. Как сказать его книга? Одна его книга. Сифро, да, а его книги. Сефара. Так, вспоминаем то, что мы долго обсуждали. Если у нас единственное число, то мы берем основу односложного. Для сефа это будет вот третья колонка сифри, сифрха и, соответственно, сифро. Да? Сифро. Правильно? Это из третьей колонки основа. А если нам нужно сделать его книги во множественном числе, то мы берем основу множественного числа с А, то есть из следующих двух колонок, да, основ, ну, вот, сефарим и сефарай. Соответственно, сефарав. Да? Как сефарай, так же и сефарав. Потому что слогов столько же ударения никуда не сдвинулось. Понятно? Да? Сифр будет, вам нужно читать только перед хэн, хэн, гэн и гэн. Давайте еще скажем ее книга и ее книги. Или как бы ее книга.
Ее
книга одна. Одна книга. Сифра. Сифра. Как сифро, да? Сифра. С такой же основой. А ее книги во множественном числе. Что получается?
Сефарега.
Как сефара.
Сефарега.
Сефарега, да. То есть основа сефар, как сефарай и как сефара. Понимаете? Сифро и сифра, но сефара и сефарега. Его деньги, то есть серебро, как-то будет, Лена? Кесов у нас будет с какой, с каким гласным основа?
Кас.
Без нет, кас, дальше сразу по. Кесов. Кас по.
Да,
так. А ее, давайте сразу скажем, а ее серебро.
Кас
пах. Кас по и кас пах. А его золото как будет? Это не сигалотное. Как будет золото?
Заграв.
Так, его?
Заграву.
Заграву. Там нужно редуцировать первый гласный. Заграву. Шлаком, да? Заграву. А ее золото? Заграва. Значит, каспо, каспах, заграву, заграва. Марина, как будет его ухо? Да, как сказать его ухо? Его ухо. Озно. Два слова. Озно. Там швабрин под задним, да? Озно, как кодшо. Подали вам что пишем? Каманс. Каманс. Озно. Да? С каманцем. А ее? Ее ухо. Озна. Да, озно и озна. Так. Его нога.
Озна на конце Г.
Г пишется с матпиком.
С матпиком.
С матпиком. Ну, раз ее, да, пишется вот так.
А, чтобы читалось.
Чтобы читалось. Озна. Так. Его нога. Как будет его нога, Ира? Как будет нога? Регель. Регель. И его нога. Рагло. Рагло. Швац. Так, а ее нога?
Раглах.
Раглах, да. Рагло и раглах.
На конце рейс нафиг.
Да, вот такая штука, да. Рагло, раглах. Его путь, Маргарита.
Дарко.
Дарко. Потому что после согласного. А ее путь?
Дарка.
Дарка. Хорошо. А его пути во множественном числе? Его пути? Как будут пути, дороги. Денис, как будут пути?
Дарахим.
Дарахим. Тогда как сказать его пути? Дарахав. А ее пути? Дерахэга, да, его, Дерахав, ее Дерахэга. Как будет его враг, Илья?
У
его. У его, да, там редуцируется цера, да, шва пишем. У его, пошли. А ее?
У
его. Хорошо, как сказать Женя его судьи.
Шофто
это один судья, а много. Шофета. Его. Шофета. Так. А ее судьи? Шофе. Как сказать? Тега. Шофе тега. Шофе тав и шофе тега. Так. Ну ладно. Давайте почитаем, попробуем библейский текст. Да? А вот тут Юра любезно нам это текст про Авраама, 12 главы, книги для себя. Значит, это текст, который соответствует по содержанию тому, что на 193-й странице в учебнике.
А можно указать?
Да. Кроме знаков, уже вам известных, знаков огласовки, здесь еще много других знаков. Это акцентные знаки, которые показывают, как этот текст нужно петь, да, как его, ну, где нужно делать паузы, да, и на какую мелодию это все нужно петь. Ну, я не буду вам все это излагать, потому что я сам этого все не знаю и не помню. Ну, все вот музыкальные вещи, я их как-то не изучал. Но такие важные самые вещи я вам сейчас скажу. Во-первых, заметьте, что каждый стих заканчивается таким двумя ромбиками, да? Это значок конца стиха, естественно, да, он называется совпасук, что буквально значит конец стиха. Совпасук, конец стиха. И последнее ударение в каждом стихе отмечается вертикальной черточкой, которая внешне неотличима от знака меток. Ну вот, например, в первой строке «Баарец», видите, под алифом, кроме камаца, еще есть вертикальная черточка. Это последнее ударение стиха. Последнее ударение стиха. Называется этот значок «Силлук». Силлук.
Как стих?
Силлук. Силлук. Такой вот под алифом, да, в самом конце первой строки. Такая черточка. Это последнее ударение стиха. Кроме того, заметьте, что в каждом стихе практически есть значок, напоминающий такую вилку с двумя звучками вниз. Вот, например, третье слово первой строки «баарец», видите, под алифом. Это «атнах», «атнах», который означает конец первого полустишия. Ну, точнее говоря, это последнее ударение первого полустишия. «Атнах» отмечает последнее ударение первого полустишия. То есть стих делится таким образом на половинки. Но не геометрические половинки, как видите, да, понятно, что три слова короче, чем все, что потом написано, да, а это по смыслу синтаксически разбито так, да.
Это вот кубок перевернут, да?
Да, да. Ну, вот под алифом, да, вот такая вот штучка. Да, да, это значит пауза между двумя половинами стиха, между первым и вторым полустишием. Но пока, я думаю, этого хватит. Теперь давайте... Что?
Где?
Под
Авром. По-моему, это один из соединительных значков, но вот сейчас поставим. Давайте почитаем, посмотрим, что нам из этого будет уже сейчас понятно вот на этом этапе. Ром, хотите почитать? Давайте.
Ваи Аав Баарец, Ваи Ерет Авгам Мицраима,
Мицраима,
Мицраима Нагур Шавки, Кавед Аав Баарец. И был голод в той земле.
Да. Сейчас давайте пока остановимся, да, вот первое полустишие Ваи Аав Баарец. Ну, я надеюсь, что Раав слово вы все узнали, да? Оно у нас было в учебнике, Баарец тем более. Вот. А Вайги – это действительно и был, то есть это глагол какой?
Хая.
Глагол Хая, да? Вы поняли, что это глагол Хая. Да? Глагол Хая, который здесь стоит в форме Вайктоля, да? Вот в этом перевернутом имперфекте. То есть как ваесров какой-нибудь, да? Но поскольку глагол гая с особенностями фонетическими, да, у него третий корневой отсутствует, а второй у него йод, то вот форма у него такая, вайзи. Ее надо запомнить, но она неизбежно запомнится, потому что и было, и был встречается на каждом шагу. Вот здесь вы видите, первая строчка вайзи начинается, и вторая вайзи. Шва не моя, да, вайги произносится в два слога, вайги. Так получается, и был голод в стране. В стране имеется в виду какой? Да, в Израиле, да, в Палестине. Это нормально. Хаарец используется в значении, как бы наша страна, вот эта страна. Да. И дальше что? Ваерет Авраам Мицраима.
И спустился Авраам в Египет.
Да, ваерет это значит глагол какой?
Ярад.
Ярад. Да, узнаете глагол ярад. Форма пока вам не вполне должна быть ясна, потому что ну, ярад потерял свой йод, да? Корень потерял свой первый йод. Тот йод, который мы видим, это йод третьего лица, да, это префикс мужского рода третьего лица имперфекта. Но мы будем специально изучать глаголы с первым йодом, и вы увидите, что у них там по-разному образуется имперфект. У разных глаголов есть целая серия вот таких, у которых йод пропадает. Действительно спустился Авраам. Мицраима. Мицраима форма, понятно? Направительная. Хорошо. Лагурша.
Для жизни в качестве чужеземца там.
Да, прекрасно. То есть это глагол гар, да, который вы знаете, пустой глагол, от которого существительное гер еще есть. Что это может быть за форма? Это инфинитив, да, до которого нам осталось еще несколько уроков. Скоро будет у нас и инфинитив. А?
Чтобы идет качество.
Ну вот этот глагол, да, этот глагол в библейском иврите, в отличие от современного, означает именно жить в качестве не местного человека, приезжего, мигранта, да, чтобы жить там как мигрант, потому что он не египтянин, да, он там может только лагур, быть гером, да, пришельцем, то, что переводится, да.
И это предаточное, да, чтобы жить?
Ну, да, чтобы жить, чтобы с инфинитивом по-русски можно это использовать. Да, «ле» — это предлог «ле», «для», который с инфинитивом указывает на цель, да, для чего он спустился, чтобы там побыть как мигрант. Почему «ле» с хамацем? Потому что ударение на следующем слоге. «Ле» Б, К могут иметь ударение, могут иметь огласовку КАМАЦ, если на следующем слоге ударение, и слог, и при этом сам этот слог Л согласный, да, открыт. То есть если дальше один согласный только. Ну, для инфинитивов это постоянно так будет. Если инфинитив имеет ударение на первом слоге, начинается на один согласный, то будет так. Лагур, лашет. Значит, что вот таким образом, да, в качестве приезжего пожить, шан.
Либо так, да? Тяжел, угу. Голод.
В этой стране. Да, был, наверное, да? Кавет, да, был тяжел. Да. Кавет вы знаете уже, да? В общем, здесь, кроме гур, вайер, это вайер, остальное, по идее, должно было быть вам ясно, да? Есть какие-нибудь вопросы по этому стиху?
А был слово гур здесь пропущено, получается.
Ну, вот это кавет можно рассматривать как прилагательное, тяжелое, а можно и как глагол, глагол состояния, и тогда это был тяжел. Но на самом деле это может быть и прилагательным, потому что согласования времен как раз нет никакого, да? Это как бы в настоящем времени, можно быть, скажем. Тяжел, ну, на тот момент. Все понятно в этом смысле. Ну, кроме того, почему вайгер это такая форма, почему глагол, да, это просто форма, которую нам еще предстоит изучить в ближайшее время. Так, кто хочет дальше почитать? Ир, хотите почитать?
Да.
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 Давайте. Так, повод телефон.
Вайомер. Вайомер?
Да, ударение Вайомер просто, ну. Так это читается.
Вайомер эль сара.
Сарай. Там йод.
Угу. Так. Что?
Угу.
Что? Ганне.
Гинне.
Гинне.
Ядаци.
Дальше правильно, да?
Ну да.
Ки. Чего там за значок?
Ну, ки, просто читается.
Ки. Иша.
Ефат.
Ефат. Ефат. Мария.
Ад.
Ад.
Все.
Ад.
Так.
Так, и был.
Кашер.
Когда?
Был у нас такой кашер, значение когда, да? Когда.
И был когда.
Да, но на самом деле это вайги не имеет никакого подлежащего. Что именно было, нельзя сказать. Просто было. В смысле, эта ситуация была вот кашер гикриф лаво мицраима. На самом деле это способ ввести придаточное предложение, не теряя цепочку. Понимаете? Он хочет сказать, когда произошло то-то, и дальше будет главное предложение, что произошло что-то другое. Если он начнет просто с кашер, то цепочка разрушится, да, не будет следующего и с глаголом. В таких случаях очень часто ставится вайги, чтобы поддержать цепочку, да, чтобы новый шаг в рассказе начинался с и плюс глагол. Можно это буквально переводить и было, да, но это опять-таки библейский стих специальный в русском языке, а можно пропустить и переводить просто когда произошло следующее. Так, якрив. Ну, корень. Карав, что означает? Да, да, коров. Было у нас прилагательное такое, коров. Коров — это близкий. Не было? Коров.
Сейчас нам это не нужно, да, это просто близкий вообще. И икрив, который мы здесь видим, это глагол,
но глагол не такого типа, как нам до сих пор встречались, а глагол, построенный по породе ефиль. Дело в том, что есть... Ну, когда-то, наверное, я говорил, когда мы начинали заниматься глаголом, от глагольных корней глаголы строятся по разным моделям таким. И вот все, что мы пока изучаем, это глаголы породы каль, то есть построенные по одной модели, которая называется простая. А есть еще другие модели, и вот эта вот модель называется ефиль. Ефиль, она потому что вот «и» и в основе, да, гиф иль, гикриф.
Официальное название?
Вот это и есть официальное название, гифиль. Ну, кроме того, еще можно назвать ее г-породой, да, которая с г образуется, с префиксом г. Что? А, время перфект. Время перфект, потому что если бы был имперфект, то был бы йод вначале, да? Ну или там еще какой-то префикс лица. Значит, это приближаться в данном случае. Он, да, это он.
Когда он
буквально приблизился, лаво Мицраима. Лаво — это на что похоже? На ла плюс глагол. Да, глагол приходить, ба, да, который вы знаете.
Приблизился, чтобы прийти?
Да, он приблизился, ну, как бы, к моменту входа, да, ко входу. Ну, да, он, ну, я думаю, что он просто приблизился к моменту, да, когда он будет входить, к пересечению границы, да, можно сказать, Мицраима.
Угу.
Да, да, лаво — это инфинитив, как и лагур.
А близок был приход в
Египет. Он был близок к тому, чтобы войти в Египет. Так. Вот, вайомер — это глагол. Амар, да, глагол амар, который вы знаете, но не совсем обычная у него огласовка, да. Ну, тоже нам это предстоит еще в ближайшее время изучить. У амар будет имперфект йомар и вейктоль вайомер.
Сказал.
Перевод имперфект, да. Эль сарай, и что?
Кому сарай? Сая.
Да.
Сказал Сая.
И что?
Угу.
Да, да, это слово жена.
Сая —
да, слово жена с притяжательным суффиксом. Ене. Ене — это частица вот. Не было у нас пока ее. Да. Ене означает вот. Причем она может использоваться и просто при указании на что-то, вот, вот стол, да, вот мой знакомый, да, ну, когда я просто на что-то показываю или на кого-то. Но, кроме того, гене может вводить целую фразу, которой говорящий хочет привлечь внимание, да, собеседника. Обрати внимание на следующий факт. Нет, «на» — это еще одна частица, которая бывает, во-первых, при побудительных формах, а во-вторых, в предложениях, которые мотивируют какое-то следующее дальше побуждение. Здесь пока вот в этой фразе еще никакого побуждения нет, но частица «на» подсказывает заранее, да, сигнализирует о том, что дальше будет какая-то просьба следовать из того, что он сейчас говорит. Понимаете? Ну, это может быть императив, это может быть еще юссив, там, да, разные есть побудительные формы. Для побуждения во втором лице это будет императив, для побуждения в третьем лице пусть он что-нибудь сделает, будет юссив, может быть, когертатив в первом лице, давай я что-нибудь сделаю. Но, во всяком случае, какое-то побуждение должно быть где-то дальше, к которому сейчас вот говорящий готовит, да, готовит своего адресата, с которым он беседует. И дальше, да, вот, собственно, что он говорит. Я дати.
Я знаю,
да, я дати. Ки иша ефат мар э ад. Что? Я дати. Что за время? Это перфект, но при этом, да, перфект, но мы недавно, по-моему, говорили о том, что глаголы «знать», «помнить», «любить», «ненавидеть» используются в перфекте в значении настоящего времени. «Я дать» означает «я знаю». То есть я это узнал, и теперь у меня это знание есть. Я остаюсь в этом состоянии знания, достигнутом ранее.
Нет, а вопрос, почему они опять
нету «глагола»? Это когда он говорит, тут нет цепочки никакой. Да, это вот прямая речь. И сказал он царе своей жене, двоеточие.
Я знаю.
Да, и кавычки открылись. Ене на ядате. Ене, смотри, обрати внимание. Я знаю.
Что?
Что? Иша ефатмар э ад.
Что жена?
Угу, женщина ефатмар э.
Красивая.
Да, красивая мар э. Мар-э – это вид от глагола, как будет видеть. Ра-а, да, глагол ра-а – видеть. Вы знаете, от него есть существительное мар-э – вид. А ефат мар-э – это получается что? Да, ну ефат – это что за форма, я имею в виду? Ефат – это форма сопряженная, сопряженная, да? То есть прилагательное в сопряженной форме и дальше зависящее от него существительное. В таких случаях существительное ограничивает сферу действия этого прилагательного. Да? В чем красивое, чем красивое. Да? Да, красивая внешностью, красивая на вид. Ад. Ты. Значит, женщина красивая видом, ты буквально, так он говорит. Я знаю, что женщина красивая видом. И пока он ничего не сказал больше, но мы по частице «на» понимаем, что это он подводит к какой-то просьбе своей, да, что дальше он о чем-то ее попросит. Что должно вытекать из того факта, что она красивая. Ну да. То, вот да, что то будет дальше. Понятно? Ну как, очень тяжело или не очень читать такой текст?
Нет.
Понятно. Не, ну сейчас, наверное, уже надо заканчивать просто вообще. Не только чтение. Ну хорошо, ну давайте.
Потому что это будет Махайя. Я так понимаю, что это как раз
13.
Ну давайте тогда вот Ирина прочтет. Ирина хочет прочесть стих, тогда и разберем слово. Махайя
Ирву.
Ехаю. Вэгайя, да, смотрите, вэгайя это форма перевернутого перфекта, да? Гайя было, а вэгайя должно быть будет в будущем.
Что они увидят
Да. Ки здесь не в значении что, а в значении когда. То есть это ки равно по смыслу каашер в предыдущем стихе. Когда увидит Еу, это действительно Раа в будущем. Да.
Скажут,
да, в Амру перевернутый перфект, да, вы поняли это, в Катали. Скажут, что они скажут, и что зовут?
Это его жена.
Это его жена, да, это их прямая речь, да, они скажут, это его жена.
И убьют и меня, и тебя.
И убьют меня.
А тебя?
А тебя? Ехаю. Да, да. Что очень неприятно. Говорящего. Да. Ну, ехаю, вы понимаете, йод указывает на то, что это время имперфект, да? Е. Вот. Корень какой там? Ехаю. Ну, хэт, йод и слабый, да? Он как гая, только с хэтом, да, гая быть, а хая жить. Но здесь это не жить глагол, а оставлять в живых. Это тоже порода другая, не каль, а пиэль. Еще одна порода там встретилась, которую нам предстоит еще в будущем, порода пиэль, или по-другому д-порода, порода с удвоением.
Д, я называю.
Порода, ну, дабл, да, даблстем, с удвоением, потому что там удваивается второй корневой. При образовании этой породы удваивается второй корневой согласный. В данном случае Е удваивается. Ехаю, видите, дадешь там себе. Ехаю. Эта порода в данном случае образует переходный глагол от непереходного корня. Есть непереходный корень жить, быть живым. Да? А образуется от этого корня глагол оставлять живых или позволять, там, помогать как-то жить, оживлять в другом каком-то контексте, может быть. Это вот обозначается глаголом хия с двойным е. Ехаю, стало быть, оставить в живых.
Значит, если убрать удвоение в йоде, то...
И поменять огласовку, да, то получится «будут живы». Но здесь нам нужен глагол оставлять живых. Лэлдав ехаю. Ну вот. Эта его реплика еще не кончилась, потому что еще он должен попросить о чем-то, да? И это будет в 13 стихе. Ну давайте уж тогда, наверное, в следующий раз прочитаем, да? Вы видите, что 13 стих начинается на имри на. Там появляется частица на второй раз. И это как раз сигнализирует о том, что теперь я наконец попрошу о том, к чему я клоню, да, до сих пор в предыдущих двух стихах. Это эти на два раза, да, они как такие скобки, да, они друг на друга замыкают эти части его высказывания, да, мотивирующую какую-то часть и, собственно, просьбу, которая из этого вытекает. Ну вот, ну, задание.
Во-первых, у нас из этого урока еще недоделанная А, да, несколько фраз половин почти, В и Г, да, 2,5 упражнения из этого урока. Делайте, пожалуйста. И
этот текст, давайте попробуем еще почитать, да?
Да.
Но давайте тогда, чтобы было интереснее и чуть-чуть живее, вы попробуйте сами немножко его посмотреть, да? Ну, там несколько стихов, скорее всего, допустим, еще 3-4, ну, 5 стихов. И максимально понять, да, максимально понять то, что вы можете понять без моей помощи. И пользуйтесь словарем, да? Да, конечно. Пользуйтесь для чтения текста словарем. То есть, если вы какое-то слово не знаете, то не обязательно ждать меня, да, чтобы я вам сказал, что это слово значит.
Вы можете его... Надо
Ну да. Понятно, что какой-то глагол вы можете сейчас просто не сообразить форму, да, не проанализировать нормально. Но если просто слово, которое понятно, как должно выглядеть, просто не знаете это слово, смотрите слова. Да, слова я выкладываю. Да.
Да, понятно. А? Слова. Вот в этой написку.
Да. Ага.